Глава 12. Обед прошел таким же порядком, как во всех больших домах. Вначале все было холодно и натянуто. К жаркому гости немножко отошли, а атмосфера стала теплее и веселее только тогда, когда принесли десерт и было почти пора вставать. Разговор, сперва вялый, оживился благодаря веселому настроению Лючио. Я употреблял все усилия, чтобы занять леди Сибиллу, но, как большинство модных красавиц, она слушать не умела. Она была очень холодна и неотзывчива. К тому же я убедился, что особенного ума у нее не было. Она не была способна долго интересоваться одним и тем же. И, как многие барышни высшего света, она внезапно уплывала в какую-то неизвестную бездну, нисколько не стесняясь выказывать полное равнодушие к разговору окружающих. Однако некоторые ее замечания ясно показывали, что под ее обаятельной наружностью таился цинизм и презрение к мужчинам. Несколько раз ее слова уязвили меня, но, несмотря на это, я еще тверже решил добиться ее руки и заставить ее гордый дух преклониться передо мной, миллионером и гением. Я действительно в это время считал себя гением. Да простит мне Бог эту наглость. Но, во-первых, я верил в безграничность своего ума. Во-вторых, я знал, что для моего богатства все достижимо. Я был вполне уверен, что могу купить славу с той же легкостью, как купил бы цветок в магазине. Я был также уверен, что могу купить любовь. Желая скорее достичь желанной цели, я приступил к действиям. «Вы, кажется, живали в Вилласмире», — обратился я к графу. Лорд Эльтон внезапно побагровел и быстро выпил глоток шампанского.
«Да, да, оно раньше принадлежало мне, но потом надоело. Надо иметь целую орду людей, чтобы содержать замок в надлежащем порядке».
«Я так и предполагал», — ответил я покровительственно. «Мне придется нанять многочисленную свиту, так как я намерен приобрести это имение». Холодное спокойствие леди Сибиллы, наконец, нарушилось. Она страшно взволновалась, а старый граф уставился на меня с таким изумлением, что я побоялся, как бы его глаза не выскочили из орбит.
«Вы покупаете Вилласмир?» — спросил он стремительно.
«Да, я сегодня телеграфировал моим поверенным, чтобы они покончили с этим как можно скорее». И я взглянул на Лючио, который рассматривал старого графа с неподдельным любопытством. «Я очень люблю Вилласмир, и так как я намереваюсь много принимать, я думаю, что дом будет подходящий».
Последовало минутное молчание. Мисс Фицрой глубоко вздохнула, причем кружевной бант, украшавший ее строгую прическу, задрожал. Диана Чезни подняла голову и посмотрела на меня не то с любопытством, не то с удивлением.
«Сибилла родилась в Вилласмире», — наконец сказал граф каким-то сдавленным голосом.
«Это придает имению еще большую прелесть», — ответил я мягко, обращаясь к леди Сибилле с поклоном. «Должно быть, много воспоминаний сопряжено у вас с этой местностью». «Еще бы», —
— воскликнула она, и в первый раз в ее голосе послышался оттенок страстности. «Во всем мире нет уголка, который я любила бы более. Как часто я играла под тенью милых старых дубов, первые фиалки на берегу Авана всегда были сорваны мной. А когда луга покрывались цветами, мне казалось, что я нахожусь в волшебном царстве, коего я царица».
«Это так было и есть», — внезапно заметил Лючу.
Леди Сибилла улыбнулась, и глаза ее засверкали. Потом она заговорила опять, но более спокойным голосом. «И я любила Вилосмир и еще теперь люблю. Я часто видела в поле на другом, не принадлежащем к имению берегу реки, маленькую девочку с длинными светлыми волосами и снежным лицом. Я хотела познакомиться с ней и поговорить, но моя гувернантка никогда не позволяла мне, предполагая, что она была ниже меня».
Губы леди Сибиллы презрительно сжались при этом воспоминании.
«Между тем она была хорошего рода. Она осталась сиротой после своего отца, известного ученого и дворянина. Ее удочерил доктор, присутствовавший у смертного одра ее матери, которая, не имея никого из родных, поручила ее его заботам и попечению. И она, эта маленькая светловолосая девочка, была Мэвис Клэр».
При этом имени воцарилось нечто вроде благоговейного молчания. Лючио, как-то особенно взглянув на меня, спросил: «Вы никогда не слышали про Мэвис Клэр, Темпест?»
Я задумался, прежде чем ответить. «Да, я слыхал это имя. Кажется, в литературном мире», — сказал я наконец. Я никогда не обращал внимания на женщин-писательниц, так как не считал их способными достичь чего бы то ни было в художественных, музыкальных или литературных отраслях. Женщины, как мне казалось, были сотворены, чтобы развлекать мужчин, а не обучать их.
«Мэвис Клэр — гений», — заметила леди Сибилла. «Если мистер Темпест не слыхал о ней, то, несомненно, услышит. Я часто сожалею, что не познакомилась с ней еще тогда, в дни детства. Глупость моей няни до сих пор возмущает меня. По общественным понятиям она стояла ниже меня, однако теперь она стоит несравненно выше. Мисс Клэр живет все там же. Ее приемные родители умерли, и она снимает дом, в котором они жили. Она прикупила земли и вообще усовершенствовала и украсила имение. Я не знаю более поэтического уголка, чем коттедж лилий. Так называется дом знаменитой писательницы».
Я молчал, чувствуя себя лишним в этом разговоре, так как был не знаком ни с положением, ни с личностью, которой все восхищались.
«Оригинальное имя — Мэвис, то есть Дрозд, не правда ли?» — заметил я. «Да, но замечательно подходящее. Она поет, как птица».
«Но что же она написала?» — продолжал я.
«Просто роман», — сказал Лючио с улыбкой. «Однако этот роман обладает редким качеством. Он живет. Надеюсь, дорогой Темпест, что ваша книга будет иметь ту же силу жизненности».
Лорд Эльтон, погрузившийся в глубокое раздумье с того момента, как я объявил, что покупаю Вилосмир, вдруг встрепенулся.
«Боже мой, мистер Темпест!» — воскликнул он. «Неужели вы написали книгу?»
«Как
он мог не заметить моих объявлений в газетах?» — подумал я с негодованием. «Для чего вы это делаете? В вашем независимом положении? Это непонятно». «Он жаждет славы», — сказал Лючио полуодобрительно, полунасмешливо.
«Но и без этого у вас слава»,
— важно заметил старик.
«Всякий знает, кто вы».
«Мой милый граф, этого недостаточно для нашего даровитого друга», — ответил за меня Лючио, и тень не то иронии, не то грусти затмила блеск его чудных глаз. «Великолепное положение, созданное его богатством, не удовлетворяет его, так как не поднимает его выше всякого купца-миллионера. Темпест стремится к другому, и кто осудит его? Он жаждет быть знаменитым путем великих мыслей, божественных инстинктов и чуткого понимания человеческих сердец. Одним словом, ради силы пера, которая разрушает великие царства и осуждает даже королей. Лишь в единичных случаях наша неподкупная власть находится в руках безденежных людей, которые пользуются свободой мыслей и пренебрегают чужими мнениями. Богачи же почти всегда заняты или сбережением, или тратой денег. А мистер Темпест решил соединить в себе две враждебные силы природы — гений и деньги. Другими словами, Бога и Мамону. Леди Сибилла повернулась ко мне. На ее красивом лице было выражение сомнения и удивления.
«Боюсь, мистер Темпест, — сказала она с улыбкой, — что требования общества займут все ваше время, и что вам некогда будет писать. Вы говорили мне в театре, что издаете книгу. Заключаю из этого, что вы избрали профессию автора еще до получения вашего наследства».
Чувство гнева овладело мной. До получения моего наследства. Что это означало? Разве я и теперь не автор? Неужели у меня нет никаких преимуществ, кроме моих миллионов? Я чувствовал, что краснею и бледнею. Лючио пристально посмотрел на меня.
«Я и теперь автор, леди Сибилла», — сказал я наконец. «Надеюсь, что в скором времени я докажу свое право на этот титул. Не думаю, что общественные требования могли отвлечь меня от литературного труда, который для меня стоит выше всего в мире».
Лорд Эльтон засуетился на своем стуле.
«Но ваши родственники, ваша семья принадлежат к литературному миру?»
— спросил он. «У меня нет семьи. Все умерли», — ответил я сухо. «Мой отец был Джон Темпест из Риксмура». Лицо старого графа просветлело.
«Неужели?» — воскликнул он. «Я встречался с ним часто на охоте. Вы принадлежите к старому роду, милый сэр. Темпесты из Риксмура чтимы повсюду».
Я ничего не ответил. Я был возмущен, не отдавая себе отчета, почему.
«Нас, конечно, поражает, — мягко заговорил Лючио, — когда мы встречаем человека, принадлежащего к старинному роду и в придачу обладающего богатством для поддержания своего имени, борющегося из-за каких-то пустых литературных почестей. Вы слишком скромны, Темпест. С вашими миллионами и с поколениями чтимых предков за спиной вы стремитесь схватить какие-то ненужные лавры. Стыдитесь, мой друг. Вы унижаетесь этим желанием. Зачем вам стоять наряду с бессмертными?»
Несмотря на его иронический тон, замеченный обществом, я видел, что своей особенной манерой он защищал литературу, и я почувствовал к нему
благодарность. Граф выглядел немного скучным. «Все это прекрасно», — сказал он. «Но у мистера Темпеста нет нужды писать, чтобы зарабатывать средства к существованию. Можно любить дело только ради дела», — воскликнул я. «Например, это Мэвис Клера, о которой вы говорили, разве она женщина нуждающаяся?»
«Мэвис Клэр не имеет ни одного пенни, кроме того, что зарабатывает», — сказал лорд Элтон. «Я думаю, что если бы она не писала, то умерла бы с голода».
Чезни засмеялась. «В настоящее время она далека от голодной смерти», — заметила она, и ее карие глаза искрились. «Она горда, как самый гордый. Катается в парке в своей коляске на лучшей паре в стране и знакома со всей аристократией. Я слышала, что она прекрасная деловая женщина и конкурирует с издателями».
«Сомневаюсь», — игриво заметил граф. «Мне кажется, что сам дьявол не сможет справиться с ними».
«Вы правы», — сказал Лючу. «Я думаю, что дьявол, если он существует, не раз, шутки ради, принимал образ издателя».
Мы все засмеялись. «Я не могу представить себе, чтоб Мэвис Клэр могла конкурировать с кем-нибудь или в чем-нибудь», — сказала леди Сибилла. «Конечно, она не богата, но она тратит деньги умно и с пользой. Я не знаю ее лично, о чем жалею, но читала ее книги, которые написаны совершенно не банально. Она самое независимое существо, чрезвычайно равнодушное к мнениям».
«Должно быть, она очень дурна собой», — заметил я. «Некрасивые женщины всегда стремятся сделать нечто более или менее поразительное, чтобы привлечь внимание, в котором иначе им отказывают».
«Верно, но это неприменимо к мисс Клэр. Она хорошенькая и притом умеет одеваться».
«Такое качество в литературной женщине!» — воскликнула Диана Чезни. «Они обыкновенно дурны и безвкусно одеты».
«Удивительная черта для женщины-писательницы. Большинство из них просто уроды».
«Культурные люди», — продолжала леди Сибилла, как будто никто не прерывал ее. «По крайней мере, культурные люди нашего круга смотрят на мисс Клэр как на исключение между авторами. Она так же очаровательна, как и ее произведения, и ее принимают повсюду. Видно, что ее книги писаны под вдохновением, они всегда полны новых мыслей».
«И, конечно, все критики нападают на нее», — сказал Лючио.
«Конечно, но мы никогда не читаем критических статей».
«Надеюсь, что никто их не читает», — возмутился лорд Элтон, — «кроме тех, которые их пишут. Ха-ха, по-моему, это просто наглость со стороны газетчиков советовать мне, что я должен и чего я не должен читать. Я вполне способен составить мнение о какой угодно книге. Однако я избегаю новых поэтов, как... Да-да, я довольствуюсь старыми. А эти критики...»
Тут старый лакей подошел к стулу графа и, почтительно нагнувшись, шепнул ему что-то на ухо. Лорд Элтон нахмурился и обратился к сестре.
«Шарлотта, леди Элтон прислала сказать, что она сойдет сегодня в гостиную. Пойди, пожалуйста, посмотри, чтобы все было сделано для ее удобства».
Мисс Шарлотта встала, а граф, повернувшись к нам, прибавил:
«Моя жена редко достаточно здорова, чтобы видеть гостей, но сегодня ей хочется немного развлечься после однообразия своего режима. Я сочту за большую любезность с вашей стороны, если вы займете леди Элтон. Она не может много говорить, но ее зрение и слух великолепны, и она интересуется положительно всем».
«Да, да»,
— со вздохом прибавил старик. «Я помню время, когда моя жена была одной из самых блестящих женщин Лондона».
«Дорогая графиня», — прошептала мисс Чезни с покровительственной любезностью,
Она еще очень красива.
Леди Сибилла взглянула на американку так сурово, что я понял, какой пылкий нрав скрывается под ее светской холодностью, и влюбился в нее еще больше, так как женщины с темпераментом всегда нравились мне. Я не выношу чрезмерно любезных женщин, не способных отозваться на все, что окружает их, иначе, как сладкой улыбкой. Люблю видеть огненный блеск гнева в молодых глазах и краску возмущения на розовых щеках. Все это подразумевает пылкость и силу воли, и будет в мужчине инстинкт превосходства и желание покорить то, что кажется непокоримым. И во мне возгорелось то же желание. Когда по окончании обеда я открыл дверь, чтобы дать пройти дамам, леди Сибилла, проходя мимо меня, уронила цветы, которые были приколоты к ее груди. Я поднял цветы и сделал первый шаг к победе.
«Могу ли я сохранить их?» — шепнул я почтительно.
Дыхание леди Сибиллы ускорилось, но она посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась, как бы вполне понимая скрытый смысл моих слов.
«Можете»,
— ответила она чуть слышно. Я поклонился, закрыл за нее дверь и, спрятав букетик в боковой карман, самодовольно вернулся к своему месту у стола.